Это Даша Данилова и мой дневник пандемии. В России сегодня еще 5841 новый случай заражения. В общей сложности получается красивая цифра 99 399. Буквально считанные часы отделяют нас от 100 тысяч заражений. Но есть и хорошие новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что регион вышел на плато. Имеется в виду, что суточный прирост уже какое-то время держится и еще будет держаться на уровне 5-7%, а потом начнет снижаться. В общей сложности в Московской области зарегистрировано 10 тысяч заболевших. При этом Воробьев отметил, что на майские праздники контроль за изоляцией будет усилен. Что, в общем-то, логично. Если народ пойдет жарить шашлыки, то ни о каком плато речи уже не будет. Вчера Роскомнадзор заблокировал очередную публикацию о коронавирусе. Это была статья специализированного медицинского издания «Водемекум», в которой рассказывали о том, что фонд ОМС не будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом, которые приезжают в больницу не на скорой помощи, а самостоятельно. При этом авторы статьи ссылались на официальное письмо, которое сам фонд ОМС разослал медучреждениям Москвы. Заодно они получили подтверждение нескольких главврачей. То есть сомнений в том, что в статье говорится правда, ни у кого не возникло. Даже сам фонд ОМС на следующий день подтвердил, что было такое письмо, и что действительно, если вы с коронавирусом приедете в больницу своим ходом, то оплачивать лечение вам не станут. Тем не менее, вчера редакция «Водемекум» получила письмо от Роскомнадзора о том, что статью необходимо удалить с сайта. А буквально через несколько часов сайт издания был заблокирован полностью. И только сегодня, после того, как редакция удалила материал, сайт опять заработал. Обо всей этой ситуации я поговорила с шеф-редактором «Водемекум» Дарьей Шубиной.
Даш, расскажите, как вы вообще узнали о том, что Роскомнадзор решил заблокировать публикацию?
Вчера мы приехали на работу, стали работать, и в час дня на почту пришло уведомление о том, что Роскомнадзор предупреждает нас, что по требованию Генпрокуратуры мы должны незамедлительно удалить заметку.
Но незамедлительно, на самом деле, у вас есть на это 24 часа.
Вот это самое интересное. Коллеги из «Ведомостей» подсказали нам, что это раньше было 24 часа. Теперь 24 часа дается только провайдерам, а нам, как изданию, вообще времени не дается, мы должны сделать это незамедлительно. Мы сначала этого не поняли, мы в этом очень сложно составленном заявлении, вернее, уведомлении от Роскомнадзора, тоже прочитали, что сутки, потому что там слово «сутки» есть. А оказывается, мы должны были сделать это незамедлительно, а мы этого не сделали. Вот. Соответственно, последовало логичная санкция, они просто вчера заблокировали весь ресурс.
Вообще весь сайт.
Да, объясню почему. То есть Роскомнадзор, как я понимаю, может быть, прям весь ресурс и не хотел блокировать, возможно. Но так как у нас сайт сделан через протокол HTTPS, вот, из-за этого, собственно, они не смогли, как они уверяют, ограничить только одну заметку.
Как вы думаете, почему именно этот материал они решили заблокировать, при том, что материал висел уже далеко не первый день на сайте?
Вот 22 апреля он появился. Это стандартная для нас история. Когда мы пишем про какие-то процессы в госсекторе, связанные с финансированием медпомощи, конечно, у нас очень много инсайдов. Мы работаем там в традиционных, абсолютно по традиционным канонам деловой журналистики, очень много инсайдов. Источники нарабатываются годами. Это стандартная история для любого делового журналиста. И, конечно, к нам попадает много разных документов, это правда. И одним из таких документов стало письмо Московского городского фонда ОМС об особенности оплаты как раз случаев госпитализации пациентов с коронавирусом. Вот. Мы пишем стандартную для нас заметку, которая была максимально важна в первую очередь медицинским учреждениям, руководителям, наша стандартная аудитория — это представители бизнеса, представители администрации медучреждений, там, клиник и аналогичных каких-то респондентов, да, наших. Мы, конечно, не ориентированы на пациентскую аудиторию, вообще мы не средство такой общественно-политической информации. Вот. И, соответственно, мы сделали эту новость. Конечно, коллеги за нами следят, так как мы все друг друга знаем, во всех деловых изданиях федеральных у нас есть друзья, там бывшие коллеги. Естественно, все смотрят, о чем мы пишем, они это увидели. И так как нам доверяют, они написали у себя в изданиях об этом же, потому что резонансная тема. Но есть нюанс. Мы описывали историю с позиции медучреждений и финансирование медпомощи, которое оказывает медучреждение. Но мы не указывали на то, что альтернативой будет только платная медпомощь, да, пациентам. Мы говорили о том, что медучреждение стоит в сложной ситуации. Значит, получается, не принять человека нельзя в соответствии с федеральным законодательством. Это невозможно. Но и принять, если принять, то тогда совершенно дикий механизм. Либо мы вызываем скорую прямо сейчас сюда, несмотря на сложное состояние, да, допустим, пациента, либо мы его берем, лечим, медучреждение просто не получает за это компенсацию стандартную, которую оно должно получить.
Получается, что лечим за счет человека или за счет медучреждения?
За счет медучреждения. Либо следующий вариант, действительно он возможен, у нас есть платная медпомощь в Москве, вот, ну, отправляем его лечиться платно, там, в частную клинику и все остальное. Но это совершенно не вяжется с, там, с тем, что у пациента, например, есть полис ОМС, и он прибыл в медучреждение, которое должно ему помочь, и эта медпомощь, она, ну, в общем-то, экстренная, вот.
А вот правда ведь в тексте это никак не объяснялось. То есть объяснялось, что если человек прибывает в медучреждение своим ходом, по полису ОМС ему не будут оплачивать. Но при этом не объяснялось, каким образом тогда будет оплачиваться его лечение. Вы специально в тексте это не объясняли? Или вам показалось, что это и так понятно?
Да, нам показалось, что понятно. Ну, у нас просто наши читатели это прекрасно понимают. И для нас некоторые вещи кажутся странными, если мы будем им объяснять, ну, какие-то базовые стандартные истории. Вот. Достаточно было нам того, что мы указали, поговорив там с людьми, действительно задействованными в крупных медучреждениях, перепрофилированных под ковид, как они поступают сейчас. И они нам четко сказали, что, конечно, мы берем, если видим, что у человека сложные, ну, симптомы там тяжелого течения заболевания, конечно, мы не отказываем. И второй момент, то, что, ну, они, некоторые считают, что это, в общем-то, правильно с точки зрения использования коечного фонда и фиксации этих случаев. Вот и все. То есть для нашей аудитории все максимально понятно. Вот. Ну, просто мы, может быть, конечно, уже деформировались профессионально, я не знаю. Но нам казалось, что это понятно. Вот.
То есть они, получается, между двумя журналами. С одной стороны ОМС, который не хочет платить, а с другой стороны федеральный закон.
Законодательство, здравый смысл, там, не знаю, гуманизм и все остальное, то, чем все-таки врачи вообще-то руководствуются сейчас, особенно когда, ну, ситуация очень-очень сложная, им всем там очень нелегко.
И учреждения готовы на это идти?
Ну, если, ну, они не хотят нарушать федеральное законодательство, да, не вот локальное, хоть и московское, то да. Ну, а что им остается, в общем-то, делать?
И что конкретно из этого Роскомнадзор признал фейком? То есть не всю статью, а какую-то конкретную деталь из нее?
Беда в том, что мы не видели требования Генпрокуратуры, у нас его нет. Роскомнадзор на него просто ссылается и говорит о том, даже слова «фейк» там нет, там речь идет о том, что мы призываем к массовым беспорядкам. И что-то вот в таком духе, довольно странный, ну, термин. Видно, что они так скопировали, видимо, из требования и вставили в свое уведомление. Там просто шрифт цветом отличается. Непонятно, какая именно фраза, что именно-то не понравилось, учитывая, что Московский городской фонд ОМС, ну, собственно, подтвердил. Он прислал всем релиз на следующий день, кстати, после того, как вышла заметка, что да, действительно было такое письмо с таким номером, и что действительно, пожалуйста, обращайтесь через скорую, сами, пожалуйста, не ездите. Вот. Вот. Все. Здесь все было максимально понятно. Ну, а потом, когда это все разошлось в других СМИ, и уже, мы же знаем, информация, она как бы, да, так как бы расширяется, и в конце уже пришло все абсолютно там к чему-то такому, чего мы изначально вообще не писали.
Вы сами для себя как объясняете, почему Роскомнадзор вас заблокировал? То есть, если он дает вот такую непонятную формулировку, есть ли у вас какое-то понимание причин?
Я думаю, это связано с тем, что, ну, коронавирус — это такой сейчас триггер. Не знаю, как насчет Роскомнадзора, но точно у разных силовых ведомств должны быть KPI, связанные с тем, как они мониторят информацию, отрабатывают новые законодательные требования, которые появились и связаны с фейками. И это не единственный случай. Естественно, в регионах очень много всего происходит. Буквально вчера, в этот роковой день, утром к нам пришел запрос от Следственного управления, Следственного комитета по Пермскому краю в отношении нашей бывшей сотрудницы, которая сейчас живет в Перми. И она тоже написала, сделала интервью сначала, абсолютно честное, с инфекционистом, по-моему, по-моему, с местным, о ситуации с коронавирусом в регионе, а потом сделала новость какую-то банальную, там, агрегированную от другого информагентства. И теперь в отношении нее ведется доследственная проверка, и с нас попросили характеристику срочно прислать, чтобы понимать вообще, как им дальше быть. Это следователь нам написал. Ну, это дикость, потому что просто слово «коронавирус» — это уже для них... они не разбираются, в общем.
Как-то вы сами пытались решить вопрос после того, как сайт заблокировали?
Да. Значит, тут надо пояснить то, что у нас разделились мнения в редакции. Это абсолютно честно могу это сказать. Конечно, я как человек, непосредственно работающий там с сайтом каждый день, да, и там для меня это очень важно, для меня важны наши места в поисковиках и все такое. Конечно, первым моим там желанием было сразу же все деактивировать, да, и действительно уведомить Роскомнадзор, а потом уже идти оспаривать с точки, ну, в соответствии с порядком. Ну, конечно, наш издатель там ряд коллег не разделили такое желание. Они, в общем-то, говорили, что нужно все оставить. Но, тем не менее, когда уже вчера вечером стало понятно, что они заблокировали все, я сделала все, как предполагает вот эта инструкция. Деактивировала, отправила ряд уведомлений туда, и все, стали ждать, что будет дальше. Но это не значит то, что, ну, как бы мы про это забыли. Нет, мы будем отстаивать законность этой заметки, и я уверена, что мы найдем возможность ее вернуть через суд. Сейчас как раз занимаемся подготовкой вот этих исков.
То есть то, что вы деактивировали заметку, это не значит, что вы признаете, что это был фейк?
Нет. Мы хотим, чтобы наш сайт просто работал. Если действительно это речь там идет о технических каких-то, да, вещах, и то, что Роскомнадзор не может заблокировать только ее, что довольно звучит странно, но окей. Хорошо, пока мы ее деактивировали, но мы будем разбираться с этим отдельно, потому что наша заметка не содержит никаких призывов ни к беспорядкам. Она исключительно создана по всем канонам. Мы подтвердили подлинность документа в нескольких источниках. Мы поговорили с людьми, которые сами боятся официально комментировать что-то, но это все главные врачи крупных медучреждений в Москве, которые, собственно, были нашими комментаторами, пусть даже анонимными. Вот. И наша заметка абсолютно корректна в этом смысле. И мы должны идти до конца, и я считаю, что она должна остаться на сайте, должна на него вернуться. Она ничему не противоречит.
А вы не считаете это своим проигрышем, то, что вам все-таки пришлось удалить заметку?
Нет. Просто мы действуем с точки зрения инструкции. Сейчас мы преодолеваем этот сложный момент, потому что понятно, что Роскомнадзор, они исполнители абсолютно, там, сами ничего не решают, как мне кажется. Они исполняют. Окей, мы действуем по инструкции и также в соответствии с законодательством идем и оспариваем абсолютно, на наш взгляд, нелогичные и неправильные решения. Будем разбираться, в общем, последовательно.
Как-то изменилась редакционная политика после вот этого случая? Вы будете теперь... не знаю, подкладывать больше соломки под коронавирусные материалы?
Да нет, мы многоэтапно проверяем фактуру. У нас очень читатели чуткие, они постоянно нам пишут, если они видят какую-то, например, ошибку реальную, они сразу же пишут, звонят, мы там все проверяем и стараемся, чтобы было все корректно с точки зрения там банальных каких-то стандартов деловой журналистики. Всегда все перепроверяется, поэтому у нас и не было никогда проблем, да я думаю, и не будет. Просто сейчас коронавирус. У нас, если с умом почитать сайт, то можно заметить гораздо более серьезные и, на мой взгляд, важные публикации, чем эта новость.
Сейчас Роскомнадзор обратит внимание и на другие новости.
А они все равно ничего не поймут. Беда в том, что это слишком сложно. И это отчасти беда там и наша, и других изданий, и СМИ, которые, к сожалению, вот в силу там, ну, ограниченности просто времени, да, не могут вот так вот погрузиться. Мы считаем, что только специализация и профессиональность, и компетенции могут в этом смысле спасти журналистику как четвертую власть.
Полный текст интервью шеф-редактора «Вадимекум» Дарьи Шубиной можно прочитать на сайте МБХ-медиа. Ссылку дадим в описании подкаста. Это была Даша Данилова и мой дневник пандемии. Пожалуйста, если вам понравился этот выпуск, поставьте ему лайк, напишите комментарий или поделитесь им в соцсетях. Мне ужасно хочется, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей.